Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иво Почаевского в Мюнхене. Мы вернемся к жизни вашего монастыря.
Ну, в общем, я кончил на то, что вот после войны вот было, так сказать, все создано. Не то, что вот сейчас мы видим здесь в библиотеке, да, а вот то, что храм, например, да, и там многие даже есть, опять вот, кроме того, что ты сказал, вот эта вот икона Богоматери там. И там
она
есть...
в храме находится, на мешковине?
Нет, она в коридоре, она такая большая. Там есть вот иконы, иконостасы были написаны специально тогда отцом Киприаном Пыжовым, то есть он был тогда уже членом братии, Владимировской братии, которые были в то время в Женеве, и он, будучи в Женеве, написал эти иконы, он сразу же не приезжал, вот, значит, то есть мы сказали размеры, то есть отец Иов имел, это было тоже сложно в то время ездить, вот, у него были документы настоящие, ездить туда-сюда. И он привез эти иконы, значит, и были установлены. И там есть такие даже панно росписи. Здесь по документам, то, что известно, было 5 человек-художников. Фамилии их известны, я пытался их найти, так сказать, корни где-то там. Не смог найти, это не были такие известные, но они действительно были художниками. Это видно, что они в основном художники, а не иконописцы. Там есть интересная композиция, где они изобразили, так сказать, понятие такой народ. Там вход есть в рай, там, сказать, там такой стоит один артист явно такой с бабочкой, потом один монах стоит, другой... Почему-то такой стоит, ну, король, какой-то там типа польской короны, а не православный. И потом, буквально за год это все было воссоздано. Очень интересные вещи здесь были, подсвечники, остались у нас, ну, так называемые, паникадилы, которые сделаны буквально из подножного материала. То есть вот то, что они находили, там какой-то металл, делали из ничего, то есть из того, что было вообще.
Ну, какие мастера?
Да, и мастера, и главное, что люди хотели. Это видно, это вот любовь, которая...
С любовью сделана.
Да, с любовью сделана. И потом, через год уже митрополит Анастасий Грибановский, когда тогда был наш первый иерарх, и поскольку синод был здесь, он осветил этот храм уже, вот, значит, и братья тогда уже было, вот 5 человек, и тогда уже были послушники и трудники другие. И постепенно братья сначала увеличивались, но потом стала такая ситуация, когда почему-то, я сам даже не понимаю, почему, но как с людьми, которыми разговаривал, из старой эмиграции, второй волны эмиграции, послевоенной, они почему-то считали, что есть возможность, что советские войска пойдут дальше. Поэтому они боялись этого, боялись то, что окажутся опять в каких-то лагерях там и так далее. И при этом при любой возможности они уезжали из Германии и ехали в такую сытую Америку. Действительно, в Германии было голодно, в Европе тоже было голодно, то есть вся Европа была в каком-то смысле разрушена в той или иной степени. Америка была, да, тогда.
А в результате Второй мировой войны кто оказался выигрышем, мы знаем,
в Америке? Конечно, естественно. Но Америка не принимала людей сразу, что интересно, опять-таки. Они дали разрешение, я могу ошибаться, только в 1953 году на выезд всех, кто хочет. А до этого они, так сказать...
Ограничения было.
В чем интересно, это уже история, связанная с следующим настоятелем нашего монастыря, отцом Корнилием. Он был иммигрантом, жил в то время в Праге. Причем он был таким активным антисоветским иммигрантом. Он даже хотел записаться в корпус Кутепова, кутепских боевиков. И он готовился к отправке, так сказать, в Россию, чтобы пропагандировать там против коммунизма там и так далее. Но потом, когда он должен был приехать к Кутепову в Париж, Кутепов был тогда в Париже, Кутепов сказал, что люди погибают, я не могу рисковать людьми, поэтому ваша поездка откладывается.
А потом самого Кутепова похитили.
Да-да. Но Кутепов был такой человек, с которым спорить было бессмысленно, и, значит, отец Корнилиева тогда вернулся в Прагу. Он там окормлялся у владыки Сергия Пражского. И, в общем, кончилось тем, что перед самой войной у отца Корнилия, будущего отца Корнилия, кстати, он тоже был из рода Емишевских, он был из татарского рода, то есть тех князей, которые были крещены. Он сам не воевал, потому что он мальчиком еще уехал сюда. И, в общем, отец Корнилий решает уйти в монастырь. Владыка Сергий его благословляет. Да, когда его Кутепов отказал ему, то есть он тогда идет учиться на горного инженера и работает в Чехии. Причем там трудно было работать в Чехии для русских, поскольку понятно, что он русский, иностранец, так сказать. Вот, но все равно он добивается каких-то определенных результатов. И вот, когда вот уже он решил уйти в монастырь, вдруг к нему приходит американец. То есть к нему приходит, говорит, вы такой-то инженер, да, хотите работать на нашу фирму, американскую фирму? То есть предлагает ему то, что, в общем-то, мало кому им предлагали. То есть американцы явно смотрели всех специалистов.
Они отбирали, опять же, умы и таланты,
ну, естественно,
отбирались.
Ну, нет, ну, понятно. Ну, в общем, предложил ему уехать в Америку, так сказать, перспективную работу, хорошую зарплату там и так далее. Отец Корнилий, уже думая об этом сыре, конечно, сказал, что я подумаю, можно. Вот, конечно, очень удивился американец, потому что как это так вообще, иммигрант. То есть они все, конечно, бросаются, говорят, во что деньги там, ну, так, как обычно, говорят, можно об этом договориться, там, говорят, простите, я подумаю, может быть, пошел к владыке Сергию, так и так, поезжай в монастырь, сказал Сергий, владыка. Вот поэтому поехал в монастырь. Вообще, вот это, так сказать, тоже голодные бюдки. И когда он потом отказал американское, что был очень удивлен.
Удивлен, как все рвутся и в ножки кланялись.
Да, понимаю, что ну, вот это вот будущий наш наместник монастыря, который после отца Иова стал отец Корнилий.
А мог бы уехать в Святую Америку. Вот промысел Божий, послушание, образец послушания.
Да. Ну, это опять-таки вот характерно бывает для многих монахов, когда ты хочешь уйти в монастырь, у тебя возникает очень большое искушение, соблазн какое-то. Причем такое действительно не то, что там какой-то там греховный, так скажем, а вот ты можешь продолжать свою
мирскую жизнь, очень
жизнь
успешно.
Да, сказать, очень успешно. Такой факт и есть, это часто бывает, поэтому, может быть, даже здесь нужно рассматривать как закономерность духовную.
Да, именно, как пример, сказать, иллюстрацию. Да. С одним монахом мы беседовали, когда он вот так упустил момент, и, кстати, среди, я не знаю, но среди монашествующих есть такое представление, что если вот этот зов Божий происходит, то надо бросать все и идти, вот именно связанное с монастырем. Потому что если ты не отозвался, бывает так, что это дело откладывается на многие годы. И этот монах смог стать монахом, когда вот так по-житейски решил по своему уму, аж через 10 лет. То есть совсем не так, как была возможность, какую Бог давал сразу.
Ну, это у всех по-разному-то. Преподобный Амвросий Оптинский тоже не сразу ушел, все откладывал. Ну, действительно, то, что такие искушения бывают, это характерно именно для тех, которые хотят уйти в монастырь. Но если вернуться опять к тому времени, когда еще был отец Иов у нас настоятелем, то есть братья возросла здесь. Причем здесь оказался духовником наши братья владыка Никодим Нагаев. Он был действующим генералом царской армии. Тоже, опять-таки, вот характерно военные. Он, когда оказался в эмиграции, он оказался в Югославии, он не был в Владимирове. И он там очень много ездил потом на Афон там. Там он входил, там было такое братство преподобного Сергия русское. И, значит, там он стал монахом, там он стал священником, и сюда уже он приехал священником. Потом он стал тоже епископом в Англии.
И как раз тогда были большие тоже сложности на Афоне у русских монашествующих.
Там ну же, да. Там... Ну, отец Никодим, он там не остался на Афоне, сказать, он и был, ну, в общем, связан с Сербией там, и потом вот приехал сюда. И он был духовником братья.
Он был духовником братства уже после Афона, да? То есть закваску...
Нет, вот... на Афон он как паломник ездил, он не был монахом на Афоне. Он долгое время, насколько я помню, чуть ли не возглавлял офицерское объединение в Югославии. Он был настоящим генералом царской армии, который вот потом оказался тоже в эмиграции. Но постепенно, когда действительно была возможность уехать, и в том числе уехало много монахов. И, может быть, еще потому, что владыка Виталий, который тогда уже оказался в Жордан-Вилле, и который знал, и, конечно, и отца Ива, и основная братья, которая вот из Женевы, она уехала именно в Жордан-Вилль к владыке Виталию, и там тоже ему не хватало людей. И поэтому он предлагал желающим приехать к нему в монастырь. И многие, в общем, туда уехали. И вот многие потом, которые стали там известными, они вот прошли начальное вот монашество здесь.
В Мюнхене.
Вот, в Мюнхене, да. Потом часть людей уехала на Святую Землю еще. Был такой настоящий такой монах, отец Игнатий Ракша. Он тоже был связан там с катакомбной церковью. И вот, значит, потом вот он оказался в Мюнхене. Он был женатым, сначала потерял семью, и его до сих пор вспоминают на Хевроне, он там потом подвязался, его все помнят до сих пор. Да. Они вот целые группы, он и еще там, по-моему, 4 человека, они уехали на Святую Землю. Дело в том, что здесь, в Германии, было жить трудно уже, действительно. Одна вот часть уехала во Францию, они думали, что там будет не так голодно, как здесь, так скажем. Это был владыка Павел будущий и отец Федор, они были всегда вместе, Голицын. И они уехали, такое было там местечко, где там был, сказать, был приход. Они пытались там основать монастырь, но там это тоже не получилось. Там тоже было трудно тогда. В общем, так или иначе, в Европе остался один монастырь, вот наш мюнхенский. Потом был период такого, так скажем...
А вот связь со Святой Землей. Мы просто часто туда ездим, и мы дружим с монастырем Марии Магдалины, с матушкой. У меня прям целая серия материалов по Святой Земле. Вот связь со Святой Землей, вы говорите, если чуть-чуть на этом заострить внимание.
Ну, там была связь только в том, что, опять-таки, когда вот они, то есть поскольку было много народу, им действительно было трудно прокормить просто людей всех здесь, вот, и поэтому многие уезжали, и вот они искали, куда уезжать.
Вот в том Хевроне
числе,
там...
И отец Игнатий, там очень известный, там, ну, то есть если поднять, то в Хевроне... Там лет 10 назад скончался как раз насельник, как раз, который с ним уехал. То есть он так и не стал священником, он был просто монахом. Он там жил вот на Хевроне.
О нем упоминали, сейчас. Потому что их всего там несколько-то человек.
Нет, он там потом вообще оставался один. После смерти отца Игнатия он там оставался один. Все другие, которые приехали после перестройки...
Это тоже подвижники, учитывая сложность ситуации в том же Хевроне. Но он-то был вообще на срезе постоянных конфликтов арабо-израильских именно в этом месте, в Хевроне. Там же жуть, что. И он вот... один держал эту территорию, там же приличная получается в Хевроне.
Нет, отец Игнатий, там его хорошо знают, потому что он часто бывал и в самом Иерусалиме приезжал, и потому что, действительно, он всегда ходил, например, с иконой, благословлял только иконы, когда он благословлял рукой. Сказать, у него такая икона была, я его не видел на Святой Земле, когда я там был, там уж, конечно, его не было, он скончался.
Но он похоронен в Хевроне?
Да, он там похоронен, на той территории. Угу. Это была просто группа, которая уехала. Но основная масса все-таки уехала, там было две группы, они уехали в Америку в основном, потому что, конечно, там уже был готовый монастырь, и владыка Виталий, сказать, которого все знали хорошо, как и духовника, и вообще, сказать, как монаха, и поэтому...
Полный авторитет туда ездили, велик был, да, и туда тянулись.
В общем, здесь оказалось практически очень мало, вообще не оказалось монахов. То есть, когда вот приехал отец Корнилий, как раз вот наоборот сюда, то есть здесь было буквально, по-моему, 3 монаха. Отец Корнилий пришел с одним еще таким, отец Антоний Стадницкий, который очень быстро скончался. Был один здесь немец, отец Зосима тоже, который перешел в православие. Он стал монахом, но потом его, к сожалению, сбила машина вот здесь вот на дороге.
И общем, они похоронены здесь?
Ну, на кладбище. Там вот у нас такое место. Отец Корнилий, отец Иов. И там еще, так сказать, отец Павел, там другие, так сказать, монахи, они там похоронены.
Это ваше монастырское кладбище?
Нет, конечно, так сказать, это просто как здесь в Германии, понимаете.
Ценность земли и прочее.
Нет, вы просто платите за могилы. И, кстати говоря, если вы не платите за могилы, то ее просто ликвидируют. Вот так мы вот здесь, ну, как мы, русские, потеряли, например, насколько я знаю, могилу, по-моему, Степуна. Такой был очень известный профессор, это самый русский, который преподавал здесь. И просто было, очевидно, какое-то недоразумение. Университет думал, что платят родственники, а потом родственники умирают. Поэтому могилу, насколько я знаю, потеряли, потому что не могли найти ее. Точно все знаю, что, к сожалению, сказать, такая практика в Германии есть. Я знаю, что в России этого нету. Да. В России большая, как сказать, поэтому, может
земли
быть...
Земли больше.
Земли больше. У меня там родители лежат, поэтому я знаю, так сказать, что там нету. Я вижу там рядом могилы, которые вообще заброшены. И даже их, не, ну, потому что люди кладбищенские могут там перекупить, там, конечно, перезахоронить. Там даже я вижу, что там это не трогают. Даже это, понимаете? А здесь этого нету,
конечно. В Германии практикуется кремация, да?
Ну, в России тоже.
Сейчас да, а в принципе здесь только кремация или для православных?
Нет, этого я не знаю. Ну, конечно, кремация здесь тоже есть. Нет, ну,
то, что...
нет,
реально...
нет, монахов нет. Вообще мы даже, когда, допустим, просят отпевание, если мы знаем, что кремация, мы не отпеваем даже. Я знаю, что в России отпевают, но владыка, так сказать, у нас в этом отношении, я считаю, где-то правильно, потому что...
Это правильно для покойного лучше, да, и для родственников, если они, ну, ради даже благословения сохранят... то это будет в традиции. Всё. А если условия такие, что родственники не имеют материальных средств?
Нет, если может условия такие, тогда, конечно же, может. Но чаще всего это не условия, так сказать.
Не это причина, да?
Нет, ну, это опять другой вопрос. По крайней мере, у нас такое есть правило, так сказать. Я, в общем-то, здесь не особенно не рассуждаю. Я согласен, что это правильно, поэтому... Мы говорим то, что спросите, мы не будем отпевать тогда. Чин отпевания – это не таинство. Это достойные проводы, молитвенные проводы
по
человека.
По-христиански,
по-христиански,
да, по обряду.
Скажем. Поэтому здесь нужно как-то воспитывать людей, я считаю. Допустим, вот я знал, у католиков был там в Литве такой был один священник, там приходит к нему хоронить, значит, ну, отпевает им и так далее, все. Он говорит, а когда он был последний раз в храме? То есть он знал прекрасно, конечно, когда он был. Там, потому что такие, так сказать, города маленькие, там один храм, и все друг друга знают. Да, он давно там не был, сколько тому, лет 5, 7, 10. А что, он болел, что ли, это самое? Да нет, говорит, ну почему? Ну так что же вы, он живой, не мог прийти, а вы сейчас мертвого сюда привезли его и хотите, чтобы я его отпевал? Ну такой реальный случай был. Мне рассказывали знакомый, который там служил. Он потом его отпевал. Понимаете? Но он правильно говорит.
В этом здравый смысл присутствует, но есть закон любви, который перекрывает. Если, может быть, как если крышу ради друзей опустили больного, и Господь исцелил только из-за усердия близких, то, может быть, иногда для близких это
нет,
важно.
Нет, он отпевал потом, но этим людям, я думаю, все-таки был хороший урок.
Урок, да, на это они
понимаете?
Запомнили.
Понимаете?
Да.
Потому что, это что, действительно, логика такая, очень простая, что человек здоровым не приходил в храм. Я уж не говорю о том, что кем он стал, потому что не говорю, что он там он шел, может быть, в сектанты, там вообще отказался от Бога, это тоже бывает. И здесь нужно говорить о том людям, что мы тоже, например, говорим часто, что если человек не причащается один раз в год, ну, хотя бы один раз в год, то он сам себя отделяет
от церкви, да.
Понимаете? И если об этом не говорить, сказать, то, конечно, люди не понимают этого. Но, возвращаясь опять к нам, да, говорю, что вот американцы сначала не давали всем въезд в Америку, а потом, когда они разрешили, ну, там, конечно, те, которые там не больные, там и так далее. Поэтому русская Германия, она опустела. Действительно, был русский Мюнхен, здесь было очень много русских. На улице можно было слышать русскую речь не так, как сейчас тоже
сейчас
слышите,
много.
Но это было гораздо больше. И, значит, большинство людей уехало. Поэтому и поддержка та, которая была у монастыря,
для монастыря
она
да.
тоже, так сказать, то есть типографское дело, она фактически уже не имела почвы. И даже, в общем-то, здесь братья просили помощи, да, они публиковали такие, так сказать, заметки в этой самой «Православной Руси», значит, вот газета, которая вот стала преемницей той самой «Карпатской Руси», которая издавалась в Лудомирове, в Жордовиле, которая потом печаталась. Они там даже печатали, чтобы им помогли. Ну, опять-таки, богатые американцы, то есть те, которые оказались в Америке, они сильно жили как бы там лучше, чем в Европе тогда. Но все-таки благодаря отцу Корнилию, который пришел, вот как рассказывал сюда монастырь, церковная жизнь поддерживалась. А потом, когда отец Корнилий скончался, у него был рак, он, так сказать, трудно, в общем-то, умирал. Такие вещи были, так сказать, интересные. Он, например, заранее сказал о том, что...
Когда он умрет?
Да, он хотел одного послушника Павла, вот, так сказать, в Рисофор, дать ему подрясник. Ему сказали, что, дескать, ну, отец Корнилий, вот тогда сейчас там принимаете лекарства, он уже сидел на...
Обезболивающих,
да. Он сказал, что нет, потом я не смогу, он сказал. Он говорит, нет, врач сказал, что вы сможете, там, и так далее, все. Он говорит, нет, и потребовал, что это сам. Потом, действительно, он уже не смог. Ну, в общем, его все высоко оценивали. Он был строгим и монахом по отношению, в общем, к церковной жизни, но его все любили, все, кто его помнили, его все любили. После его смерти, фактически, сказать, монастырь осиротел, и он превратился в такой полуприход. Было очень много мирян, и даже они участвовали уже на клирусе, миряне. Они
как
помогали.
Мирской приход, приходская жизнь, как вот в миру.
Да, потому что
а
здесь...
похоронили отца Корнилия,
ну,
на
там
этом
же
кладбище.
Там же рядом с отцом Ивом. Там вот, вот отец Корнилий, отец Ивов, там еще отец Павел, 5 могил. И вот потом вот это все длилось вплоть до прихода сюда в монастырь нашего сейчас, наместника владыки Марка. То есть, когда владыка Марк, он тоже, в общем-то, у него своя история монашеская, тоже удивительная. Ну, владыка Марк, он немец, он настоящий немец. Он был профессором в Хайдельберге. Он занимал кафедру славистики. Он знает не только русский язык, но и словацкий, по-моему, чешский. Ну, кроме того, английский, конечно, французский,
полиглот.
Еврейский. Да, он полиглот. Да, и потом, когда он учился, он у Стрижевского, например, учился. Такой профессор был такой, который стал потом украинцем таким убежденным. А брат его был в нашем приходе, русский убежденный. Стрижевский преподавал здесь, в Германии. Вообще здесь было много из русских старых профессур. Вот. Потом, значит, в общем, владыка, он переходит в православие, он решает поехать на Афон. Значит, он,
а каким так, образом вот такой выбор, как вот промыслом Божьим так случилось, что он принял православие?
Ну, как принимает? Ну, конечно, во многом благодаря и культуре русской. Допустим, почему Елизавета Федоровна взяла, приняла православие добровольно?
Это тайна, конечно.
Нет,
ну
я считаю, что...
Не только в культуре, тут духовные вещи, конечно.
Нет, ну, духовной культуре, конечно, потому что я не читаю Достоевского только литературой, это духовная культура. Как раз владыка читал Достоевского, естественно, по-русски, как раз он открывает духовный мир, действительно, православие Достоевский. Он как социолог вообще был, как психолог был очень интересным человеком. Его, говорят, даже сейчас преподают ситуацию братьев Карамазовых, то есть кто убил, собственно говоря, понимаете, и, так сказать, как классическую, так сказать, формулу вот, преподают на следственном, то есть рассматривают там, где учат следователи. Но не, там ведь не только ведь это, там глубокая психология, так сказать, начиная с Раскольникова, это религиозные проблемы, духовные проблемы. И как раз они раскрывают в каком-то смысле вот эти вот границы русской души, понимаете? Вот,
безграничные сказать, границы.
Ну, к сожалению, вот, от этого самого от убийства, то есть и Шатов здесь, даже Ставрогин, понимаете, все. Здесь это все русские, это все русская душа, но они все, даже какой-то Шатов, понимаете, он, они все равно религиозные.
Ну и проблемы глубоко религиозные.
Да-да, нравственные. Это... Ну, тут нравственные, понятно, что тоже да. религиозные. В этом случае, конечно, культура играет большую роль, так скажем. Особенно такая мощная, как Достоевский, тот же самый даже Гоголь. Ну, в общем, так или иначе, он уезжает на Афон. Там-то, опять-таки, он сталкивается с русскими монахами. Такой отец Никодим был в Пантелеимонах, так сказать. То есть они на Каруле жили отдельно еще. И он хочет там принять постриг. Но, насколько я понял, тогда была такая ситуация, что, поскольку он был немец... Для того, чтобы там остаться, нужно было принимать еще гражданство греческое, насколько я знаю. Они не давали гражданство этим самым немцам, потому что они вообще считали, что там из протестантов, так вообще, так сказать, там...
Лучше в этот дух не внедрялся, как бы боялись.
Сейчас они к этому другому относятся, насколько я знаю, но тогда это было так. И поэтому, в общем-то, опять, может быть, промыслительно для нас тоже. Владыку там не оставили, в общем, греки. И он вернулся в Германию, и он уже был потом архимандритом, и он каждый день служил в Висбадене. Он потом стал учиться, как ни странно, в Сербии, кончать какую-то
духовную школу.
Да. Вот там познакомился очень близко с отцом Юстиновым Поповичем.
Это, да, конечно, и, судьбоносная встреча.
И все его, все ученики отца Юстина, и там владыка Артемий, там другие, вот сербские, поэтому они хорошо знакомы еще по тем временам, когда он туда приезжал, в Сербию, к отцу Юстину. Поэтому Чили, в монастыре, где отец Юстин был, там его все любят, владыку. И владыка жил уже тогда вот в Висбадене, и к нему подтянулись два послушника тогда. Это нынешний владыка Агапит, штутгартский наш, Александр Горачек тогда. И мы еще один, он сейчас священником служит в Европе. Он сам голландец, насколько я помню. Опять-таки тоже характерная судьба. Насколько я понял, греки, может быть, даже до сих пор, у них договоренность с католиками, у греков здесь в Европе, что они не принимают католиков к себе.
Может быть, негласная как бы.
Вот. То есть, он сначала пришел к грекам, то есть, сказать, они ему отказали в том, чтобы он перешел. Поэтому он пришел к нам, его крестили.
И в этом тоже промысел Божий.
Да. И, значит, вот там они втроем подвязались. Они там стали делать свечи, кстати говоря, первые, так сказать, самодельные. Вот, служили каждый день там. Ну, владыка любит рассказывать, как там все бывало, так сказать, как-то все это было трудно. Когда трудно, то тоже все время интересно.
Интересно, и запоминается, да, и потом проходил свои ступени монашества, да, да, вот да, таких да, обстоятельств. Да, да.
Вот, но потом ему предложили стать архиереем, то он, когда согласился, ну, при одном условии сказал, что я буду жить в монастыре. Потому что до этого архиереи, правящие, они не жили в монастыре. То есть, владыка Александр, например, он не жил, владыка Павел тот же самый, они не жили в монастыре. Когда он приехал сюда, вот в монастырь, владыка, то он фактически сделал здесь такое преобразование.
А в чем заключалось?
Я сказал, что к этому времени, так сказать, монастырь наш превратился в такой приход в основном, где служба была в основном в субботу и воскресенье, как, ну, как сказать,
ну, как
по,
не
по
монастырски,
да,
не
то есть
по-монастырски.
Не каждый день.
Хотя вот. У нас сейчас, вот слава богу, в Москве практикуется так, что если налаживается жизнь приходская, то служба каждый день, где это возможно.
Да, многие приходы тоже служат, так сказать, ну, соборные храмы вообще должны служить каждый день, вот, и многие приходы тоже, конечно, служат, есть возможности, есть и священники есть, потому что есть, конечно, и священников, так сказать, ну, был отец вот только это самое, тогда вот, Корнили, потом, так сказать, здесь был на покое владыка Нафанаил, очень известный сейчас в России, его тоже, его хорошо знают, он был тоже миссионером еще в Шанхае, Но вот здесь он именно был же стареньким, он на покое был. И, в общем-то, народу было действительно мало. И Владыка, в общем, пришел, когда здесь он начал обустраивать монастырь именно как монастырь. Во-первых, он вел, ну, так скажем, не совсем русский устав. То есть русский устав, он устав, ну, то, что называется, трудового монастыря, который, кстати говоря, был даже и в Джордан-Вилле, то есть в Типографском братстве. То есть особенность этого устава, сказать, в том, что, значит, утренне служилось вечером, а братья приходило только, значит, ну, причем в 5 часов примерно, так сказать, на полуношницу, когда, значит, они подходили потом к благословению настоятелю и потом расходились по послушаниям, потому что были коровы там и так далее.
Да, все. Хозяйственные, ну, хозяйственные всякие.
Вот так называемый трудовой монастырь, так называемый. И на литургии, так сказать, уже никого не оставалось. То есть, в смысле, был служащий священник там, и никого из братьев почти не могло не остаться, что называется.
А здесь вот стала молитва на первом месте, да?
А Владыка в этом смысле вел, ну, как я понимаю, что устав, который более характерен для Афона, так скажем. То есть он сделал так, что, дескать, все братья участвуют в богослужении. Участвуют именно, так сказать, то есть и читают, так сказать, присутствуют просто там и так далее. И начинал он службу уже утреннюю, мы служим утром, то есть мы начинаем 4 часа утра, это полуношница, потом после полуношницы утренняя, после утренней часы и литургия. То есть кончаем примерно вот, ну, примерно час, около 8 часов плюс-минус там полчаса, зависит от службы, характера службы. То есть он сделал, как сказать, центр монашеской жизни общественной, богослужения.
Богослужение.
Понимаете? Вот я считаю, что было очень важно. Но это многим не понравилось, кто здесь жил, не монахи в том числе. Один такой был очень интересный человек, Алексей такой, чтец. Он очень много сделал для монастыря. Но вот как раз вот, когда вот пришел владыка, он не смог, так сказать, как-то сказать, ну, такое было противодействие.
Перестроить.
И он, в общем, потом ушел. Хотя у него даже квартира была в Мюнхене отдельно, потому что он не был монахом, но он помогал, и он очень много на клиросе делал, то есть читал, там, пел и так далее.
Ну, не вот, по силам оказалось, может быть.
Нет, так. Просто он в каком-то смысле не принял, они не хотели принимать многие именно в новый устав. Владыка в этом отношении, конечно, был молодец, он настоял, выдержал, потому что было трудно, действительно.
Все эти препятствия.
И их было только трое всего. Это мы сейчас вот имеем здесь вот батареи, понимаете, этого ничего здесь не было, здесь было отопление, углем топили. Наш владыка Копит, который, он каждое утро, значит, нужно было брать там у нас подвал такой, значит, уголь в одном, значит,
в тележку,
так сказать, в тележку там везти, там засыпать, потом все это протапливалось, потом через полчаса это все опять остывало, так что трудно было здесь. Даже в то время, хотя это были уже 60-е годы, все равно просто деньги нужны были для того, чтобы сделать, ну, нормальное отопление там и так далее. Их не было. Вот Владыка вел, так сказать, вот такой вот устав. Но потом, когда, значит, вот они вот пережили этот период, именно это стало привлекать в монастыре. То есть потому что, ну, люди, которые хотят монашеской жизни, думают об этом, конечно, для них в этом отношении, я считаю, что у нас хорошие условия. Хотя мы живем в городе, в общем-то. И хотя у нас тоже, опять-таки, приходят миряне на службу, но мы служим все-таки утром, поэтому немногие миряне приходят на службу.
Чувствуется сразу некая не то что обособленность, не то чтобы замкнутость, но вот в монастырский дух вот такой он присутствует, это чувствуется, и возможности более аскетичную жизнь.
Как раз вот то, что Владыка предоставляет нам возможности жизни. И просто, конечно же, это дело каждого из монахов, как он пользуется этим или нет, это уж понятно, это что уже сказать, да. Но то, что действительно у нас, я считаю, что очень хороший, и начинает с самого Владыки, духовного руководства, и вот, так сказать, того устава, который у нас есть, это все обращено прежде всего на молитву. Потом, конечно, будет послушание после литургии. Трапеза, если она полагается, там, значит, трапеза, значит, и потом послушание, и потом вот мы в 12 часов, значит, у нас до примерно 12, значит, мы, у нас послушание, потом в 12 часов у нас время отдыха. Причем Владыка иногда говорит так, что когда там многие приходят, сначала молодые, значит, там они говорят, вот я там не хочу там спать, там, говорит, ну не спи, просто ложись, отдыхай. Я тогда говорил фразу, это время отдыха, это не твоя привилегия, это твое послушание. Действительно, сказать, потом люди привыкают к этому ритму, потому что, на самом деле, отдых такой нужен дневной, бывает.
Ну, очень рано ведь все начинается с 4 утра. И, кстати, это хорошие примеры для многих монастырей, где, может быть, трудовые послушания доминируют. И даже вот про женские монастыри иногда называют так, ну, иронично, может быть, колхозами.
Нет, конечно, как раз вот Владыка против этого и боролся. В общем-то, я считаю, и слава богу, что у нас такой вот настоятель, именно потому что, не говорю, что, так сказать, мы не любим работать. Мы, опять-таки, мы обеспечиваем себя сейчас, потому что у нас главное сейчас доход нам дает свечной завод.
Ваш, вот. Да?
Да, наш. У нас два даже светильных завода. Мы делаем свечи там и восковые, и такие, значит, так сказать, обеспечиваем, так сказать, всю епархию прежде всего. Это просто помещение, где находится эта машина, где изготовление.
А это здесь находится?
Да-да, все здесь, конечно.
Вы прослушали вторую часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иова Почаевского в Мюнхене.
Yeah, I know.